здравствуйте, любители загадок и чудес. Все, кому интересны тайны мироздания. С вами вновь на волнах радио Даяна Мастер, программа «Тайна за семью печатями». Наша планета – крошечная песчинка в беспредельных просторах космоса. Но для нас, жителей Земли, важно все, что происходит здесь. Жизнь на нашей планете существует достаточно долго, во всяком случае, по земным меркам. А как все начиналось? Откуда мы родом? Верить ли теории Дарвина? Или же наши предки Адам и Ева – творение Господа Бога? А может, мы порождение далекой внеземной цивилизации? Не знаю, какая точка зрения близка вам и кажется наиболее достоверной. По-прежнему однозначного ответа нет. Давайте поговорим сегодня об этом. Послушаем одну из гипотез о зарождении жизни на планете Земля. Согласно дарвиновской теории, небольшая обезьяна австралопитек в далекой древности стала предком человекоподобных существ. Прошло 2,5-3 миллиона лет, и одна из разновидностей австралопитека стала гомогабелисом, то есть человеком умелым. Гомогабелис был способен изготовлять простейшие орудия труда, которыми сам же и пользовался. А 400-500 тысяч лет назад на Земле появился синантроп. За ним неандерталец, который уже умел не только добывать огонь, но и строить примитивные жилища, мастерски выделывать из камня орудия труда и охоты. Однако культура неандертальца относительно высокая в начальный период, потом стала приходить в упадок. Даже по внешнему виду поздних неандертальцев можно судить о том, что они стали деградировать. Вот почему большинство антропологов считают неандертальца тупиковой ветвью эволюции. Наконец, 40 тысяч лет назад взамен неприжившегося неандертальца возник Homo sapiens, то есть человек разумный, кроманьонец. Своим внешним видом и умственным развитием он ничем не отличался от современных людей. Возникает вопрос, почему кроманьонец появился так необъяснимо и внезапно, словно джин из бутылки? Антропологи тщетно пытались проследить родословную кроманьонца. И в науке о происхождении человека возникла парадоксальная ситуация. У нас, сапиенсов, нет прямых предков. А вот почему антропология до сих пор не может дать обстоятельного ответа на вопрос о происхождении человека. Множество животных обитает на планете. И среди них нет ни одного тела, которого было бы так ненадежно защищено от воздействия внешних факторов – холода и жары, укусов и ранений, как тело Homo sapiens. А другие обитатели планеты покрыты густой шерстью, либо прочной, как броня, ороговевшей кожей. Есть и такие, кто носит панцирь и чешую. Без этих даров природы невозможна жизнь ни одного вида. Почему же человек с голой, изнеженной кожей живет и здравствует? Что же все-таки появилось на свет раньше? Наша безволосая тонкая кожа, заставившая изобрести одежду? Либо наоборот, одежда, сделавшая в данном случае ненужный волосяной покров? И еще, когда, на каком этапе своего развития и почему мы лишились своего сокровища – теплой шерсти? Ведь древние люди имели ее на всем теле, в том числе и на лице. Об этом говорит необыкновенная волосатость, которая нет-нет, да и проявляется у отдельных людей. Великий Дарвин полагал, что здесь главную роль сыграл половой отбор. Мужские и женские особи обезьян, движимые то ли эстетическим чувством, то ли иными побуждениями, выбирали себе в пару менее волосатых и в конце концов оказались безволосыми. Однако антропологи не очень соглашаются с подобным толкованием. Существует гипотеза ученых, согласно которой обезьяна, вынужденная спуститься с дерева на землю в поисках пищи, встретилась с многочисленными врагами. Чтобы выжить, надо уметь быстро бегать, а теплая шуба мешает этому. Может наступить опасный перегрев организма. Те обезьяны, которые вовремя оголились, прибавили резвости, уцелели и продолжили свое развитие. А обезьяны, которые не успели оголиться, погибли. Эта гипотеза, если вдуматься, также несостоятельна. Выделявшегося при самом быстром беге тепла оказалось недостаточно для опасного перегрева организма, потому что мудрая природа предусмотрела эффективные способы его отвода. К примеру, у человека и некоторых высших животных это потоотделение. Собакам и волкам при быстром беге стоит лишь раскрыть пасть и высунуть влажный язык, и никакого перегрева не будет. Сайгаки и волки, зайцы и лисы даже в самое жаркое время года не лишаются своего меха. Дошедшие до нас орудия труда неандертальца свидетельствуют о том, что вряд ли он мог шить одежду из шкур убитых животных. И все же он выжил и распространился по земле в самый разгар ледниковой эпохи. Отсюда следует, что тело неандертальца было сплошь покрыто густой теплой шерстью. Ну а каким стал сапиенс кроманьонец? Вещественные доказательства в виде фресок на стенах пещер и скульптурные изображения позволяют утверждать, что с первых дней своего появления он был, как и мы, безволосым. Оказывается, безволосость далеко не единственное качество, никак не гармонирующее с законами биологического развития. Безволосый сапиенс кроманьонец стал оставлять зримые следы своей деятельности, которые говорили о его необыкновенной сообразительности. Чтобы не погибнуть от трескучих морозов ледникового периода, он научился пользоваться одеждой из шкур, причем предварительно выделанных, скроенных и сшитых. И даже украсил одежду орнаментом из бус, красоте которого могли бы позавидовать и нынешние мастера прикладного искусства. В это трудно поверить, но есть основания полагать, что кроманьонец знал цифровой счет, создал солнечные и лунные календари. Это были костяные пластинки с нанесенными на них знаками. Кроманьонец был не только эстетически одарен, но и умен, красив. Скульптурные реконструкции по методу известного антрополога Герасимова говорят о том, что у кроманьонцев были красивые лица. Яркое представление об этом дает статуэтка Северной Джоконды, выполненная древним скульптором из кости. Джоконде около 20 тысяч лет. Это скульптурный портрет женщины, одетой в меховой капюшон. На ее изумительно красивом лице застыла чуть заметная загадочная улыбка. Любуясь фресками на стенах пещер и этой статуэткой, можно смело утверждать, что кроманьонец был человеком мудрым, предусмотрительным и с развитым художественным вкусом. Подытожив факты, не находящие объяснения у антропологов, ученые пришли к выводу, что на карте достижений науки, в самом ее центре, там, где должно быть место человеку, зияет большое белое пятно. Ученых, доктор технических наук Виктор Яворский, предложил интересную гипотезу. Люди произошли не прямо от обезьяны, ибо неандерталец, как было сказано выше, тупиковая форма эволюции. Не исключено, что мы существа неземные, завезенные на Землю инопланетянами. Вместе с тем, черты обезьяньих предков проявляются в нас множеством рудиментов и атавизмов. Это и аппендикс, и бугорок Дарвина на черепе, и развитые ушные мышцы. Но все же многое говорит о том, что мы не напрямую происходим от скудной разумом обезьяны, пусть даже очеловеченной путем невольного в силу суровых условий приобщения к труду. Слишком ничтожен срок для такой невероятной метаморфозы, и слишком гигантский скачок совершило человечество, став сапиенсами. И вот тут напрашивается мысль, что мы связаны родственными узами с представителями иного, высшего разума. Мы как бы культурная веточка, привитая искусными садовниками на земном древе жизни. Но кто они, эти садовники? Поскольку в нашей Солнечной системе, кроме Земли, по-видимому, нет другой планеты, пригодной для развития цивилизации, Яворский предположил, что это были посланцы далеких звездных миров. Так кого же пришельцы привили древним людям? Ученые считают, что либо самих себя, либо представителей другой внеземной цивилизации, наиболее близкой нам в биологическом отношении. Вероятнее всего, эту прививку делали несколько раз. Первый раз около 3 миллионов лет назад. Знатокам известно, что эксперимент носил относительно локальный характер. И небольшая по численности популяция новых гибридов быстро растворилась в массе пятикантропов, не оставив следов своей культурной деятельности. Следующая прививка уже в широких масштабах произошла 200-300 тысяч лет назад. В результате на планете появился первый разумный человек. Праотцами этого человека были неандертальцы европейский и родезийский, а также синантроп. Появились три основные расы – белая, черная и желтая. А кто же была праматерь этого первого разумного человека? Генетики Калифорнийского университета Беркли сообщили о сенсационном открытии, суть которого в том, что все земное человечество, независимо от мест проживания, расовых и других признаков, происходит от единственной особи женского пола – праматери, которую библейская легенда нарекла Евой. Вывод генетиков сделан на основании экспериментов на ДНК, наследуемых потомством только по материнской линии. Со времени, когда жила эта праматерь Ева, сменилось около 10 тысяч поколений людей. И на это потребовалось примерно 200-300 тысяч лет. Но откуда взялась Ева? В рамки гипотезы Яворского история с Евой укладывается вполне удовлетворительно. Главное сходство с нами нового обитателя планеты было в том, что он был почти полностью лишен густого волосяного покрова. А чтобы на первых порах он не погиб в суровых земных условиях, садовники дали ему полезные знания и навыки, а сами отбыли к себе в далекий звездный мир. С течением времени культура этого привитого человека стала угасать. Этому способствовали деградация и смешанные браки. Ведь на планете остались многочисленные гоминиды, избежавшие прививок. Прибывшие на Землю в очередной раз садовники вместо человека увидели странное волосатое существо. В общем-то, далеко не глупое, очень хитрое и сильное. А главное, прекрасное, приспособленное к жизни в местных условиях. Увы, им нужно было начинать все сначала. На этот раз прививка была сделана уже на генетически здоровых неандерталках и синантропках, которые задолго до Девы Марии узнали, что такое непорочное зачатие. Произошло это 40 тысяч лет назад. Местом массового воспроизводства сапиенсов, возможно, были выбраны Аравия или острова Юго-Восточной Азии, например, Ява и Борнео, изолированные от материка океаном. Кстати, именно на Борнео был найден первый череп чистокровного сапиенса, жившего 40 тысяч лет назад. Кроме того, на этих островах и сейчас еще обитает загадочное и очень осторожное прямоходящее существо – носатая обезьяна. Ее в свете этой гипотезы можно рассматривать как строительный мусор – отходы производства, оставшиеся в процессе гибридизации при выведении первых сапиенсов. Ну а что стало с неандертальцами? Согласно гипотезе ученого, после массового изъятия из их стада лучших особей женского пола, они деградировали, о чем говорилось в самом начале. На планете начал господствовать сапиенс-кроманьонец. Неандерталец и другие гоминиды частично уцелели лишь в самых отдаленных и труднодоступных районах планеты, где и поныне пребывают в малом числе, возможно, под названием «снежного человека». Вот одна из гипотез о зарождении жизни на планете Земля. Не знаю, насколько достоверная она вам показалась и насколько она пролила свет на тайну нашего появления на планете Земля. Скорее всего, тайна так и остается тайной. К сожалению, пока не раскрытой.